Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Евстафии Плакиде. И в завершении нашей передачи, в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты», беседа о революции.
Святой великомученик Евстафий до крещения носил имя Плакида. Он был военачальником при императорах Тите и Траяне. Еще не познав Христа, Плакида творил дела милосердия, помогая всем бедствующим и страждущим. Господь не оставил добродетельного язычника во мраке идолопоклонства. Однажды на охоте он преследовал на быстром коне оленя, который остановился, взбежав на высокую гору, и Плакида вдруг увидел между его рогами сияющий крест, а на нем распятого Сына Божия. Пораженный Плакида услышал глас: «Зачем ты гонишь меня, Плакида?» «Кто ты, Господи, говорящий со мною?» — в страхе спросил Плакида. И услышал в ответ: «Я Иисус Христос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольное страдание и крестную смерть. Ты, меня не зная, почитаешь, ибо твои добрые дела и обильные милостыни дошли до меня. Явился я здесь, чтобы обратить и присоединить тебя к верным рабам моим. Ибо не хочу я, чтобы человек, творящий праведные дела, погиб в сетях вражьих». Плакида воскликнул: «Господи, я верую, что ты Бог неба и земли, творец всех тварей, молю тебя, Господи, научи меня, что мне делать». И вновь прозвучал божественный глас: «Иди к священнику христианскому, прими от него крещение, и он наставит тебя ко спасению». С радостью Плакида вернулся домой, все рассказал жене, та, в свою очередь, поведала ему о том, как накануне ей в таинственном сновидении кто-то сказал: «Ты, твой муж и твои сыновья завтра придете ко мне и познаете меня, Иисуса Христа, истинного Бога, посылающего спасение любящим меня». Супруги поступили, как им было велено. Они обратились к христианскому священнику, который крестил все их семейство и всех причастил святых тайн. На следующий день святой Евстафий отправился на место своего чудесного обращения и в горячих молитвах возблагодарил Господа, призвавшего его на путь спасения. И опять святой Евстафий был удостоен чудесного откровения. Сам Бог предупреждал его о предстоящих испытаниях: «Евстафий, подобая тебе на деле проявить твою веру, тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби, чтобы, будучи искушенным, подобно золоту в горниле, явиться достойно меня и принять венец из рук моих». Святой Евстафий смиренно отвечал: «Да будет воля Твоя, Господи! Все готов я принять из рук Твоих с благодарением, только бы Твоя всесильная помощь была со мной». Вскоре на Евстафия обрушились бедствия, умерли все его слуги и пал весь скот. Разоренный, но не упавший духом, святой Евстафий с семьей покинул тайнодом, чтобы жить в безвестности, смирении и нищете. На корабле он направился в Египет. Во время плавания новое несчастье постигло святого. Хозяин корабля, прельстившись красотой жены Евстафия, безжалостно высадил его с детьми на берег, а жену оставил у себя. В великой скорби святой продолжал свой путь, и новое горе разразилось над ним. Переходя бурную реку вброд, он переносил по очереди двух своих сыновей. Но пока он переносил одного, другого схватил на берегу лев и унес в пустыню. А пока возвратился к другому, того утащил в лес волк. Потеряв все, горько плакал святой Евстафий. Но он сознавал, что это божественный промысел послал ему эти несчастья, чтобы испытать его терпение и преданность воле Божией. В молитвах, излив Богу свое неутешное горе, святой Евстафий пошел дальше, смиренно готовый к новым испытаниям. В селении Вадис он нанялся рабочим и 15 лет провел в непрестанных трудах. И не знал тогда святой Евстафий, что по милости Божией пастухи и землепашцы спасли его сыновей, и они жили рядом с ним. Не знал он и того, что нечестивый корабельщик был скоро наказан, он умер от жестокой болезни, а жена святого Евстафия, оставшись неприкосновенной, жила в мирных трудах. В то время императору Траяну пришлось вести трудную для Рима войну. Он вспомнил доблестного полководца Плакиду и отправил воинов Антиоха и Акакия, друзей Плакида, его разыскать. Объехав множество областей, они пришли в селение, где жил святой Евстафий. Воины встретили Евстафия в поле, где он сторожил хлеб, но не узнали его и стали говорить ему о том, кого ищут, прося его помощи и обещая большую плату. Но святой Евстафий, сразу узнав своих друзей, не открывал им своего имени. Он привел их в дом своего хозяина и накормил. Присматриваясь к нему, путники заметили, что он очень похож на их полководца, а когда увидели на его шее особую примету, след от глубокой боевой раны, поняли, что перед ними их друг. Они обняли его со слезами и рассказали, зачем искали его. Святой Евстафий вернулся в Рим и вновь стал императорским военачальником. Много новобранцев пришло к нему в войско, и не ведал он, что два молодых воина-друга, которым он часто давал приказания и которых полюбил за ловкость и смелость, были его сыновья. И они не знали, что служат под началом своего отца и что друг другу они родные братья. Однажды в походе войско, которое вел Евстафий, остановилось в одном селении. Воины-братья беседовали в палатке. Старший рассказывал о своей судьбе, как он потерял мать и несчастного брата, каким ужасным образом он был разлучен с отцом. И младший с радостью понял, что перед ним его брат, и поведал о себе. Разговор воинов слышала женщина, у дома которой была раскинута палатка. Это была их мать. Она поняла, что это ее сыновья. Еще не открываясь им, но очень желая с ними не расставаться, она пришла к их начальнику, святому Евстафию, просить разрешения следовать с его войском. В нем она узнала своего мужа и в слезах рассказала ему о себе и о двух воинах, которые оказались их сыновьями. Так по великому милосердию Господа встретилась вся семья. К этому времени победой закончилась война. С почестями и славой вернулся святой Евстафий в Рим. Преемником умершего императора Траяна стал теперь Адриан, который пожелал отпраздновать события торжественным жертвоприношением богам. К удивлению всех, в капище не оказалось святого Евстафия. По велению императора он его срочно разыскали. «Почему ты не хочешь поклониться богам?» — спросил император. «Тебе прежде других следовало бы воздать им благодарение. Они не только сохранили тебя на войне и даровали победу, но помогли найти жену и детей». Святой Евстафий ответил: «Я христианин и знаю единого Бога моего, Иисуса Христа. Его чту и благодарю, и поклоняюсь Ему. Он все даровал мне. Здоровье, победу, вернул семью и ниспослал свою помощь на одоление испытаний». В гневе император разжаловал прославленного полководца и вызвал его с семьей на суд. но и там не удалось твердых исповедников Христовых склонить к идольскому жертвоприношению. Все семейство святого Евстафия было осуждено на растерзание зверями. Но звери не тронули святых мучеников. Тогда жестокий император в ярости приказал бросить всех живыми в раскаленного медного быка, в котором приняли мученическую кончину святые Евстафий, его жена Феопистия и их сыновья Агапий и Феопист. Когда через 3 дня открыли огненную могилу, тела святых мучеников были обретены невредимыми. Ни один волос не сгорел на их головах, а лица сияли неземной красотой. Многие, видевшие чудо, уверовали во Христа. Христиане предали погребению честные тела святых мучеников. Как правило, великомучениками в церкви именовали святых начала IV века, претерпевших вышеестественные страдания за Христа и жесточайшие гонения при Диоклетиане и Максимиане. Евстафий Плакида, живший в I и II веке, исключение из этого правила. Величие его мученичества видится прежде всего в том, что он претерпел в течение жизни, в явном сходстве его образа с многострадальным Иовом. Нечто подобное, хотя, быть может, и не в такой мере, мы встречаем у некоторых исповедников нового времени. Так свидетельствует об одном известном духовном писателе, который по возвращении из лагерей и ссылок решил устроить себе для молитвы и уединения скромный деревенский домик. Когда же строение было вполне завершено, случился пожар, и такой, что весь дом сгорел дотла. Сын этого исповедника вспоминал, как отец, взирая на бушующую стихию и бессильную суету бегающих за водой родных, неожиданно поднял глаза к небу и произнес: «Возьми все». Это, наверное, и есть важнейшая сторона святости — верность до смерти друзей Божиих, стяжавших небесное доверие евангельским терпением до конца скорбей земных.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, с моим постоянным собеседником Георгием Лодочником, продолжаем говорить на тему понятия «революция», «революции», о революционном мировоззрении, о революционном понимании, как говорится, мира, о восстании против Бога, что, собственно говоря, и есть во многом революция. И первый революционер, как мы отметили, в мире – это дьявол, а среди людей в священной истории первым революционером выступает Каин. И мы, говоря о революции, касаемся и священного писания, и священной истории, в частности, говорим и о Ветхом Завете, говорим и о современности, и о новейшей истории, вот именно сопоставлении с библейским миропониманием. И надо сказать, что вот в ряде последних на эту тему рассуждений, беседы, в ряде последних бесед мы пришли к выводу, что вообще вот всякая революционность, она неизбежно связана с магизмом, с магическим миропониманием. Часто это бывает в большей или в меньшей степени связано с той или иной магической атрибутикой, но можно сказать, что характерно-то даже не сама эта атрибутика, хотя те или иные революционные процессы, в том числе и история нашей русской революции уже столетней давности, явно включает в себя вот обращенность к той или иной магической атрибутике и символике. Но характерно, что сама попытка определенным образом переделать мир, изменить мир, она берет начало гораздо раньше, чем, ну, часто, чем разворачиваются какие-то уже прямо революционные потрясения там, или войны. И даже вот сам капитализм, так называемый, можно сказать, поклонение капиталу, который возрастает на процессах, являющихся следствием во многом так называемого там Ренессанса и следом Реформации как таковой, это тоже определенный магизм, как это может кому-то показаться, и это утверждение может быть и странным, но вот мы пришли к такому выводу, и в этом надо еще разобраться, наверное, здесь есть о чем поговорить, почему, собственно говоря, капитализм как таковой, его там развитие, в особенности связанное с банковской сферой, включает в себя чисто такие, в общем-то, магические тоже манипуляции, в том числе сознанием человека, но, как мы понимаем, иначе бы, наверное, это невозможно было осуществить. Все-таки казалось бы, ну что, там какие-то средства, какой-то там судный процент, появление развитой такой банковской сферы. Но при чем здесь, в конечном счете, магия, при чем здесь революция? Но оказывается, что формы, скажем так, желания революционным образом как-то изменить мир, они совсем не обязательно имеют всегда такой вид какого-то прямого там восстания народа там на народ, брата на брата. Вот. Это тоже имеет место быть, может иметь место быть в определенный тот или иной исторический момент. Ну, вот, собственно говоря, мы видим Каин, в общем-то, фактически восстает на брата. Это такое братоубийственное восстание богоборческое изначально. Вот. Но, скажем так, подлежащие уничтожению представители Содома и Гоморры, они вроде как таким вот образом, как Каин, себя не ведут. Они живут достаточно тихо, спокойно, благоустроенно в Иорданской долине, в оазисах, в таких городах, где все уже давно утряслось. Но единственное, что беззаконие, грех крайний становится уже чем-то совершенно обычным, обыденным, не просто общим, а законным. Когда грех становится совершенно законным, тут уже, можно сказать, это в своем роде тоже такая степень магизма, что ли, идолопоклонства определенного, и уже такие плоды в каком-то смысле революции, когда, ну, восстание против Бога и его заповеди, когда уже, собственно говоря, всему конец и наступает, что и происходит с Содомом и Гоморой. Вот мы можем сказать, что современный западный мир, он вот таким вот образом, тихой сапой, постепенно уже и подошел к чему-то такому, к таким плодам жизнедеятельности, к такому уже поклонению, образу поклонения золотому тельцу, там, материальным ценностям и признанием законности, в общем-то, любого греха, фактически, который, по сути своим, является подобным тому, что происходило в Содоме и Гоморре, и это уже, благодаря так называемой политкорректности и толерантности, становится общим местом, становится законным, и это, видимо, уже близит конец, если не всей земной истории, то, по крайней мере, западноевропейской цивилизации, ну, таким очевидным образом. И это, можно сказать, тоже вот плоды определенного революционного развития, как восстание против заповедей Божьих. Что вы здесь можете со своей стороны, Георгий, добавить или, может, что-то и возразить?
Давайте мы закончим все же с определением магии вообще.
Ну да.
Потому что тут пока, я думаю, немножко непонятно, что мы имеем в виду. То есть можно сказать в общих словах так, что вот все, что человек делает по воле Бога, это не магия. Все, что он делает по воле по своей или по воле там темных сил, там бесов, в общем случае это магия. Потому что, как мы говорили, вот в молитве «Отче наш» там сказано, это будет воля твоя на земле, как на небе. Человек – это такое существо, которым как бы есть внутреннее свое небо, внутренняя земля, то есть область причин, область следствия, это и дух, и плоть. И вот когда он пытается к воле Бога присовокупить свою волю, которая противоречит воле Бога, да, в общем случае это все магия. Понятно, что там, ну, когда человек идет, там кого-то там взял, убил, ограбил, и никто не называет этой магией. Хотя, в общем, если определение сказать, то это магия. Под магией в общем языке понимается нечто более высокое. Там наука тоже в этом определении магия, но мы ее тоже не называем магией. Поэтому, если как-то нам нужно, так сказать, сделать какое-то соответствие между общепринятым понятием и тем, о чем мы говорим, то можно вспомнить, например, опять же, Древний Китай, там очень лаконично говорят, что есть три вида работы. Работа руками, работа головой и работа сердцем. Точно так же можно сказать, что есть как бы три уровня молитвы. То есть это молитва словами, молитва головой, разумом, да, и молитва сердцем, как бы наивысший уровень. Но точно такая же может быть и уровень магии. Это вот работа там, допустим, ну вот пошел убил, это уровень такой работы там руками, да. Пошел там, сделал, построил плотину, ну это тоже там головой, это рассчитал там траекторию полета ракеты, потом кто-то руками это сделал, запустил, но это как бы все не называется магией. А вот уровень уже, когда сердцем человек, ну уже не молится Богу, потому что, как мы помним, Христос говорил, что если имеете веру с горчичное зерно и скажете коре сей, перейди и там упади в море, она упадет. Вот. Но если этот человек делает по молитве Богу и по воле Бога, и если у него такой уровень, как бы есть веры, и такой уровень молитвы, то это одно. Но если он имеет такой же уровень, ну, в принципе, по крайней мере, как об этом ну, можно предположить, да, то, что считается магией, вот как бы в общепринятом смысле, что если он имеет такой же уровень, как бы вот развития, да, духовного, сердечного там силы, и он уже не молитве Богу, а сам говорит, горе, сдвинься, да, мы, конечно, таких вот прямо не видели вариантов, ну, каких-то примеров, да, но можно себе предположить, ну, пусть не гора там упадет, но на что-то повлияет, да. Вот это, как бы, в этом смысле, это общепризнанное понятие еще магии.
Да. Собственно говоря, цель какая? Вот человек что-то делает.
Ну,
вот,
когда он делает...
Делает с целью угождения Богу, и вместе именно и с целью обрести общение с Богом. Это одна цель, одна мотивация. А у магии какая мотивация? Невозможно же с помощью магии пытаться, в собственном смысле, Богу-творцу угодить. Хотя, конечно, человек может питать какие-то иллюзии. Он, собственно говоря, боги язычников – это суть же бесы. И язычники, если практикуют магию, то они, прежде всего, пытаются урегулировать отношения с силами демоническими, но ну, еще и с целью, ну да, может человеку другому там вред причинить или подчинить власти другого человека. Скорее же, цель будет эта, чем богоугождение, ну, в собственном,
да,
смысле.
Вот, да, конечно, как раз в этом все и дело. То есть, когда человек, какого бы он уровня там развития не был, молится, например, Христу, то, во-первых, он открывает для Бога свое сердце, и для того, чтобы он в нем производил как бы какую-то работу, свою волю реализовывал, и через человека она реализуется во внешней вообще природе, да. А он может открывать точно так же, но молиться уже не Богу, а сатане, и точно так же он открывает эти ворота, да, уже для входа туда темных сил. Или он может пытаться по своей воле считать, что я сейчас делаю по своей воле, но, скорее всего, это будет как бы наваждением демонических сил, которые всегда делают вид, что и ты сам это придумал, и ты сам все это сделал. В этом-то и различие как раз. Вот мы говорили о Екатеринбурге, что, казалось бы, такое, ну, там построили много церквей, и никто не выступал против. Но как только начинают строить храм святой Екатерины, главный, в честь чего был построен город, в честь которой святой, начинается 10 лет сразу, начинается восстание. Почему?
Ну да.
Потому что сейчас, вот понимаете, что такое, опять же, вот как очень замечательно писал Авдеенко, он писал, что то, что мы видим, ну, значит, мы видим, например, звезды. Звезды – это видимый символ ангельского мира. Каждая звезда – это символ ангела, допустим. Когда мы видим радугу, это символ, видимый символ нетварного света божественного, да, и так далее. Так вот, когда, например, у Екатеринбурга вот сейчас, допустим, раньше был там символ, это Свердлов, ну, чудовищный символ. Сейчас, может, он как-то стал там Ельцин-центр, да, вот. Но что такое символ? Символ – это определяет, чья власть над этим городом, да. Если у вас символ Свердлов, ну, вы открыты, вы от город, открыт демоническим силам, и как бы нет места, очень тяжело пробиться светлым силам. Если у вас Ельцин-центр, ну, то же самое. Но и когда они построят все-таки храм святой Екатерины, ну, это будет символ других уже сил, это город откроется для других совсем энергий. Поэтому эти люди, они это прекрасно понимают. В отличие там от вот этой всей там тусовки интернетовской, да, которые еще и уверены, что это не ими там манипулируют, что это не магия, по сути дела, в самом подлинном смысле слова, а что они такие умные, они такие прогрессивные, они такие, как это, экологичные, да, и вот они сами вдруг бросили все свои дела и пошли скакать против храма, против того, чтобы открыть город светлым, божественным энергиям. Поэтому, когда крест, мы видим крест, это один символ. Когда мы видим что-то сатаническое, красную звезду на Кремле, но мы тоже видим, что это показано, что власть лежит все равно над страной, над Кремлем, все равно остается над сатаной. Да? Убрали, сократили количество звезд, открыли храмы. Ну, какое-то, так сказать, состояние какого-то неустойчивого равновесия. Все равно невозможно бесконечно сохранять и звезды, и кресты, и церкви, и вот весь этот какой-то сатанизм. Вот, вот Гоголь-центр, например, знаменитый. Непонятно, почему еще Гоголь это привлекли. Он же не был как-то нетрадиционной ориентацией, понимаете? Росмолодежи проводит там, в Крыму, какую-то учебу свою. Гоголь-центр там ставит спектакль совершенно какой-то гомосексуальный. Лесбиянский, гомосексуальный, причем абсолютно отвратительный, абсолютно открытым текстом это все делается. Это еще Росмолодежь все это показывает и воспитывает. Понимаете? Но это вот воздействие вот этих звезд рубиновых. А когда там восстанавливают, например, те же храмы, это уже воздействие как бы символов креста. И в этом смысле, да, все, что не по Богу, все магия. Но если мы хотим привести как-то это к общепризнанным, там, из волшебных сказок, там, маги, которые делают, там, вот они пользуются этими символами. Маг взял, достал символ, начертил там звезду, принес там жертвоприношение, открывает этим силам как бы путь, и он их пытается использовать. Или те, кто, например, неосознанные такие, но таких, конечно, среди реальных магов, которые реально думают, что они сами что-то делают, конечно, это уровень мелких там каких-то пакостей, там, да, вроде как иголку куда-то, и то даже понимают. То есть я думаю, что те, кто занимается этим, они, конечно, очень, когда у них есть какая-то сила, Они, конечно, уже сейчас прекрасно понимают, на какой они стоят стороне. Поэтому, если вернуться нам опять к капитализму...
Да, к развитию капитализма в России в том числе.
Капитализм, смысл капитализма в чем? Что вы, заработав какие-то деньги, то есть изначально вот хитрость вся в том, что была такая формула, знаете, даже Маркс писал об этом, мы к нему еще как раз вернемся. Он писал, что была формула товар, деньги, товар. То есть человек производил какие-то товары, и для того, чтобы получить другие товары, деньги были служебным средством. При капитализме она меняется. Это деньги, товар, деньги. Да? То есть для вас уже цель не производство какая-то, а цель создания все больше и большего капитала.
Деньги сами становятся товаром.
Нет уж, вот они товаром, это можно, как, это можно, конечно, так сказать.
Нельзя так сказать, да.
Вот, ну, может, в каком-то Шибочно. Там где-то кто-то торгует какими-то валютами, но по своей моей сущности становится не производство целью экономической деятельности, не обеспечение человека какими-то необходимыми товарами, а происходит целью уже экономической деятельности подчинение одних людей другим.
Да, но в этой системе вообще поклонение золоту, деньгам-то, оно когда, в принципе, становится некой очевидностью, когда главной целью становится?
Но поклонение золоту, деньгам, оно возникло вообще задолго до капитализма.
Ну да, конечно. Святитель Григорий Богослов говорит, что тот, кто поклоняется золоту, уже идолопоклонник.
Ну, да.
Золотой телец, да, он с древнейших времен является золотым телецом, как символом именно поклонения.
Поэтому, если вот эту формулу расшифровать, вот эту деньги, товар, деньги, да, то она, в сути, такая, что в первой формуле товар, деньги, товар, деньги выступают как мера стоимости и труда. Потому что, как и Маркс совершенно правильный, в чем его абсолютно было там понятно, что, можно сказать, гениальный, что он, да, он сказал, что стоимость товара определяется временем, потраченным на его производство. Но все тогда думали, как же так? Вот если чем хуже я делаю, что ли, да, чем ниже у меня технологии, у меня что же получается? Чем дольше я делаю одну и ту же табуретку, у меня что, она дороже, что ли, становится? И вот он-то, в чем его, конечно, вот его вклад основной, что он сказал, нет, вот это время определяется не конкретно тобой, там, Федя, а оно определяется общим уровнем технологии вот в определенной стране, в определенном где-то там техническом укладе. Вот там среднее время производства и определяет стоимость любого товара. Ну,
табуретка может разной быть. Может табуретка быть довольно хлипкая, не села, она под тобой сломалась.
Ну, может быть, да. Но суть в том, что хлипкую делать дешевле, быстрее, это дороже. Поэтому, вот, например, самое важное всем – воздух, он бесплатный. Потому что человек, ну, пока он бесплатный. Вот вода была бесплатна, ну, еще там 30 лет назад. Сейчас уже она платная. То есть, если человек куда-то своего времени, своего труда не вкладывает, это и ничего не стоит. Мало того, он, чтобы вот начать трудиться, он должен долго учиться. Это потом тоже в стоимость входит, потому что не только одним временем определяется, но и квалификацией человека. А квалификация, в конечном счете, тоже время, затраченное на обучение. То есть, в этом смысле деньги выступали всегда как мера стоимости, чтобы вы могли...
Понятие есть эквивалент, да?
Да,
чтобы деньги вы выступали как некий эквивалент. А сейчас они являются эквивалентом?
Нет, они и сейчас являются эквивалентом, но дело в том, что у денег двойная природа. И когда все обычные люди вот используют вот в этом смысле эти деньги, мало того, огромное число всяких университетов, высших школ экономики, они изо всех сил доказывают, что деньги именно только вот такая, деньги только это. Это именно эквивалент, нужный для того, чтобы определить, там, ну, как, сколько стоит на этом рынке, там, стоимость валют, стоимость акций, облигаций, трежерис и так далее, всяких. Вот, как правильно обменять, там, мешок картошки на сколько мешков лука, да, и так далее. И все люди наивно так, как бы, и относятся к этому. И, собственно, это и Богом установлено. Ну, человек, который понимает, что есть же еще вторая природа денег, что такое деньги в конечном счете? С одной стороны, это эквивалент, но с другой стороны, это власть над другим человеком. Я могу купить уже не мешок лука, а купить время этого человека. Да?
Ну, да.
И он будет исполнять мою волю. Вот. И постепенно он понимает, что ему лучше копить не картошку, не даже там дерево, там, корабли. Ему лучше всего копить просто деньги. Они ликвидны. всегда ты их используешь как власть над другим человеком. И в конечном счете, ну, люди, которые, как бы, ну, можно сказать, что это даже были и не люди, я вот, например, думаю, потому что вот этот капитализм развивался синхронно с научно-техническим прогрессом, потому что одно без другого невозможно. Без капитализма невозможен научно-технический прогресс, потому что для реализации научно-технического прогресса нужны большие инвестиции. Для этого нужны деньги, сконцентрированные где-то в одних руках. Поэтому сначала надо их сконцентрировать в этих руках. Потом эти деньги используются как власть. Причем есть вот официальная власть, есть там какие-то парламенты, есть какие-то там президенты, там, и министры обороны там всякие. И они слушаются Конституции, слушают президента, но на самом деле вот эти деньги сконцентрированные, колоссальные в одних руках, которые их владельцев никто не выбирает, они как раз наследуются. Они выступают против того, чтобы наследовалась монархическая власть, но свою власть они передают именно наследственным путем. И вот эти деньги, они покупают всех. Они покупают все без исключения партии, они покупают всех министров, они покупают... всех президентов. Ну, конечно, не так тупо, что человек сначала избрался, а потом приходит его покупать. Наоборот, существует такая система, что ты сначала продашься, а потом ты пойдешь избираться. Ты сначала вступишь в добровольные ряды желающих продаться, а потом они смотрят, а кого же купить. И там идет огромная конкуренция, что купите меня, я буду вам служить. И точно не народу.
Человек сам становится товаром.
Ну, может быть, он и товаром, он становится, как бы возникает такая анонимная, неофициальная, тайная система власти, которая реально управляет всем. И у них совсем другие цели. Вы поэтому видите там государство, которое говорит о равенстве, о свободе, там, верховенстве закона, а все делается совсем иначе. И что интересно, у нас в Советском Союзе там была какая-то цензура, с ней там как-то пытались бороться. Это делалось открыто. Я помню, там еще вообще где-то в 90-х годах какой-то корреспондент нашей большой газеты, типа «Правды», там приехал в «Нью-Йорк Таймс» и говорит, а как у вас вообще цензура организуется? Они говорят, у нас нет никакой цензуры. У нас каждый знает, за что он будет тут же уволен.
Самоцензура, да.
Да, потому что он понимает, что его смысл, его как бы, он может жить только если продаст себя, свое время, а по возможности он должен еще продать вообще и свою душу, потому что, ну, очень тяжело, вот, я уже рассказывал, да, что знакомая у меня работает в Израиле журналистом высокого ранга, и она начинает вдруг внезапно говорить, что и там гомосексуализм – это хорошо, а ты понимаешь, вспоминаешь сталинские времена, что там тоже говорили, а лагеря – это хорошо, это чистит там, ну, это же все злодеи там в этих лагерях. Потому что у человека наступает конфликт. Он должен себя признать продавшимся. После чего для очень многих людей жизнь становится невыносима. А с другой стороны, отказаться от этого социальной своей, как бы, вот этого места в социальной иерархии, от этих денег человек тоже не в силах. Он должен либо отказаться от всего и идти там куда-то в Макдональдс работать, или если он хочет быть знаменитым каким-то известным журналистом, то он должен тогда что? Говорить то, что он думает, так ему тогда проще уже начать думать то, что от него требует. И вот это было, вот насколько я при Сталине так было, от ужаса и страха. Так на Западе уже давно живут в таком же состоянии ужаса и страха. Потому что если вдруг ты весь в кредитах, если ты вдруг сказал не так, тебя, значит, выгнали с работы, а у тебя под залог твоей зарплаты все на свете, и дом, и машина, и дети учатся, ты все теряешь, становишься бомжом. Это, ну, конечно, это все-таки не ГУЛАГ, но тоже как бы так печально очень. Поэтому капитализм, он создает что? Что когда вдруг кто-то, вот мы прервались немножко, уклонились, он начал понимать, что деньги – это власть. Это они используют ее в экономике, а ты начинаешь ее использовать как власть над другими людьми. И ты начинаешь ее копить. Ну, тут можно там в детали экономические вдаваться, как нарушается рыночное равновесие. То есть, допустим, вот там люди работали, и те работали, и лук делали, эти картошку, потом они как-то обменялись, да, а кто-то взял и не купил свою долю, допустим, картошки. То есть деньги ушли с рынка товаров, он их просто туда не принес. Значит, картошка должна тогда если денег становится меньше на нее, да, то есть картошки много, денег мало, картошка должна подешеветь. То есть те люди, кто производили картошку, если кто-то их не покупает, эту картошку, картошка дешевеет, они не получают, это уже нарушается рыночная справедливость, рыночное равновесие и вот этот эквивалент. То есть люди, они теряют эти деньги. Они вынуждены продавать картошку дешевле за то, сколько денег осталось на рынке. Этот человек, который эти деньги забрал, картошку не купил, он вместо картошки покупает одного из тех, кто раньше делал картошку. И говорит, а что тебе делать? Смотри, вот рынок как там, ты потом не заработаешь своих денег. И он берет и просто покупает его время. И он уже начинает делать картошку, но уже на него. И он уже получает прибыль, которая опять выводит с рынка, снова нарушает рыночное равновесие. И таким образом, получая постоянную вот эту прибыль, покупая людей, он, конечно, берет на себя риск за конечный результат, но сразу получается иерархия возникает такая, что есть хозяева и есть рабочие, которые ни за что не отвечают за конечный результат.
А вот это, собственно говоря, возможность нарушить это вот рыночное равновесие, она тоже с древности же появляется. Ведь это не изобретение, надо думать, позднейших, новейших, так сказать, времен. Мне вот как-то приходилось читать про эпоху, ну, в общем, связанную с английской революцией. Там, например, в зависимости от того, какие там квоты английский парламент начинал вводить, соответственно, тоже рыночное равновесие, там, налоговое, там как-то оно явно нарушалось, но это еще 16 век, там, к примеру. То есть получается, что вот такие возможности такого рода манипуляции, чуть ли не магической, она вообще имеет место с древнейших времен, или это все-таки более какие-то поздние проявления?
Это не чуть ли не магическое, это именно магическое, когда вдруг какой-то металл начинает производить на другого человека такую власть, что он все бросает ради этого металла и идет там убивать, или наоборот строить, или копать, это что, не магия? Это раньше он работал свободным человеком, и золото было эквивалентом обмена, а тут его просто покорен.
Ну, Каин пошел убивать брата еще когда не было этого эквивалента.
Мы говорим же, что деньги – это не единственное, это просто инструмент. Это инструмент получения, источник тайной власти.
Ну вот страсть в душе человека, она нашла себе место после грехопадения, еще до всяких, да, финансовых институтов.
Хорошо, сейчас тогда вот еще сказать про судный процент. То есть, а при судном проценте человек вообще ничем не рискует. Ну, вот сейчас, когда он еще под залог, да, он просто из денег делает деньги. Он даже убрал вот этот вот товар. То есть, с точки зрения рынка, он вообще не производит ничего. Он просто в чистом виде паразит. Но он и получает самые большие деньги. Но это ему когда стало удаваться? Дело в том, что, да, все эти тысячи лет всегда были люди, которые додумывались до этого и копили деньги. Но все эти тысячи лет была обычно очень сильная монархическая власть.
Угу, удерживающая.
И деньги были основные, все равно сконцентрированы у монархов. И те, кто получал большие деньги, они были очень все равно маленькие по сравнению с царем, или там королем, или каком-то
фараоном. Ну да, печатали
фараоном.
Деньги кто.
Да. Столько... А если становился кто-то слишком богат, его просто убивали, да и все, и деньги забирали. Поэтому вот этой вот параллельной структуры власти не возникало. Деньги с официальной властью, открытой, да, от Бога, которые, они совмещались. Так вот, только вот уже в нашем вот этом вот тысячелетии, вот в прошлом, точнее, уже тысячелетии, там, начиная там где-то с 15 века, началась вот такая вот системная работа вот этих всех вот, как бы, каинистов, да, вот этих вот лжеиудеев, вот этих вот масонов, объединившихся вместе, и они работали не сами по себе, а по откровениям, как бы, сверху или снизу, точнее сказать, и они шаг за шагом, они копили эти, там разные были технологии, там где-то они создавали монополии, допустим, там какая-нибудь там нотариусы, да, где-то там монополия на торговлю там оружием международное, или там рабами. Но они вот эти деньги, и был уже запрещен судный процент, они их копили как бы, как ростовщики. Копили, копили, копили. Мало того, практически большинство войн было организовано вот этими людьми, потому что война для них это все. Потому что когда начинается война, ростовщики во Франции, ростовщики в Англии. И там короли, значит, их держат там под этим, под спудом, под прессом. Но когда они начинают воевать, им нужно нанимать швейцарцев, там, испанцев и еще кого-то, да, для войны. Им нужны деньги, им нужно там лошади, пушки и так далее.
Они... Солдатам платить тоже что-то.
Да, платить, да. Они куда идут? Они идут к ростовщикам.
Само слово «солдат» же происходит, и такая версия от слова, обозначающего монету, которая как раз-таки была основной, ну, единицей, так сказать, денежной оплаты, как раз-таки солдатского ратного труда, солидер, там, кажется, как-то оно так называлось.
Ну, возможно. Но суть в том, что они сразу становятся востребованы, причем на высшем государственном уровне. После каждой войны вот эти вот ростовщики, которые давали деньги царю, они всегда не только деньги с процентами назад получали, они получали вплоть до дворянства там.
Да.
Они получали какие-то там даже право там создавать банки. Там,
земли определенные. В Риме же это.
Да, они получали там какой-то статус там, элитный. Да, тем, тоже
всадники.
Упрочивали свою власть, и это им позволяло еще больше производить денег. И на каком-то этапе вот эти уже монархи, они стали лишними. Потому что ведь тут еще что происходит, что любая монархия держится на аристократии, когда аристократия следует своим аристократическим принципам, чести, долга, там, доблести. Но когда вдруг появляются рядом с ними в таких же, значит, такие же князи и графы, но только которые ростовщики, я те понимаю, что вот ничего себе, я тут честно служу, а король все время берет деньги вот у этих. И они как бы беднеют, потому что те же свои деньги направляют куда? Туда, что скупают у них, то-то какое-то земли, то какое-то поместье. А они тоже все становятся, во-первых, зависимы от этих ростовщиков, вся элита, вся аристократия. А во-вторых, она меняет свои ценности, она отказывается от долга чести и переходит на выгоду. Они становятся, превращаются в таких же точно ростовщиков, как и вот те изначальные ростовщики, да, вся элита становится ростовщической по духу. И тогда им всем становится, во-первых, мешать начинает монарх, который им не нужен, который сдерживает вот эту власть денег и их собственную власть. Им становится не нужна церковь, потому что она тоже все это обличает, и все, что они делают,
противно. Отечество тоже становится ненужным, а становится этой стороной, из которой надо выкачивать.
Но это ресурсы, уже потом, да, на следующем этапе.
Ну, настоящая аристократия, настоящая элита, она же еще ответственна перед отечеством. А когда она перестает быть ответственной перед отечеством, то вот она и превращается в хищническую.
Вот, и здесь очень синхронизированно начинает действовать постепенно научно-технический прогресс, да. Мы видим, что вот эти революции начинают происходить после книгопечатания.
Интересное замечание.
После, да, листовок. Потому это что...
Орудие массового уже манипуляции
сознания. Поражение сознания. Да. Ну, да. То есть они начинают контролировать прессу. Не цари. Вот у нас одна из главных причин нашей революции, да, что Николай II, они вообще недооценивали вот эту вот власть прессы. Вот Константин Леонтьев, например, он поссорился там с Тургеневым, которого считал своим там учителем даже, потому что тот выступил там против царя. И он ведь заниматься хотел, Константин Леонтьев, он хотел заниматься литературой, и даже его сейчас считают, что он основоположник там многих там сейчас каких-то более современных течений в литературе, я тут как бы в детали не...
Ну, хотел, потом отказался. Он же сжег свое основное произведение.
Так почему он отказался-то? Вот это самое интересное. Он отказался потому, что он понял, что в Москве его, если он не будет хулить царя, его никто не напечатает. Никто. Он поехал в Петербург, и он увидел, и что в Петербурге еще более того, да, рядом, вот с царем, вот он тут во дворце, вот его министры, и ни одно издание его не напечатает.
Да, нет, даже дело не в том, что не было совсем изданий, например, был Благонамеренный журнал там, и еще, но они были небольшими мизерными тиражами, они погоды не делали, не пользовались.
Когда он написал вот эту свою знаменитую работу, там, «Византинизм и славянство», ее никто не напечатал, даже черносотенный журнал не стал ее печатать. И если посмотрим, то кто владел российской прессой? Или напрямую это еврейские какие-то олигархи там, или не олигархи, но богатые очень там кланы владели, или какие-то английские, французские, или напрямую владели, или владели через рекламу. То есть они все оказывали колоссальное влияние на эти все издательства. Это уже к концу XIX века.
Говоря, уже на Западе этот тренд был какой?
На Западе там уже давным-давно, там уже и царей-то не осталось.
В 1902 или каком третьем году, когда итальянская полиция арестовала по поручительству, представительству российской полиции Гершунь или Гоц, я забыл сейчас, было в то время два таких этих эсера, это основоположника террористической деятельности, вот как раз один-то из них участвовал в убийстве одного из губернаторов, вот, Уфы, кажется. Ну, в общем, когда он был арестован, то поднялся такой шум на Западе и во Франции, в том числе в Италии, что судебное разбирательство отказало выдаче этого преступника-революционера, так сказать, карбонария, бомбометателя российской стороне, а просто-напросто выслало его из страны. Это как раз-таки осуществлялось при такой массовой поддержке прессы, и не только прессы, но и достаточно крупных там чиновников, государственных деятельных западных, там типа Климонсо, там еще кто-то, то есть такой вот тренд поддержки преступной стороны, в общем, революционный, он был и на Западе, и да и внутри России, собственно говоря, Лев Толстой там неоднократно же высказывался, во-первых, когда произошло убийство Александра II, уже тогда Лев Толстой высказался за то, чтобы царская власть отменила смертный приговор, смертную казнь террористам, бомбометателям. И позже Лев Толстой неоднократно высказывался, это имело на этот счет такого же рода, что нельзя казнить. Вообще, нельзя казнить кого? Тех, кто совершает убийство же, кто бомбы кидает и не только убивает там царских чиновников или там даже царских особ, при этом же порой страдали простые люди заодно. Нет, это никого не смущало вообще общество, как говорится, просвещенное, зараженное либерализмом, просто рукоплескало этим беззаконием.
Но этот либерализм, он же не откуда-то вырос, понимаете?
Ну, да.
Вот он и был как раз спланирован. Это вот как раз...
Потом получили все, никому мало не показалось со временем.
И Константин Леонтьев, он как раз отказался от литературного творчества, понимая, что пресса полностью контролируется как бы уже сатанистами. Так вот, это вот такая триада. Это деньги, на эти деньги пресса и технический прогресс. Причем сама идея прогресса заключается в том, что ты отказываешься от традиции, от своего рода, от своего отца, от своего деда, потому что ты просто лучшая модель. Чего слушать отца? Он в прогрессе-то был на шаг раньше, он же ниже, ты выше. Чего слушать своего отца? Ты слушай вот эту прессу. Но сейчас ты слушай телевизор, потом сейчас слушай Инстаграм, там каких-то моделей, которые две книжки «За жизнь и то на это не прочитали», да, ты вот их слушай, потому что...
Зато они... уже написали «Моя жизнь» там на подиуме.
И вот это вот такая триада, вот этой триадой, значит, прогресс, вообще идея прогресса, да, как таковая. Технический прогресс, потому что деньги вкладываются как бы в развитие производства. И тут еще такой эффект происходит, что людей сгоняют, в основе же это каинизм, и сгоняют из деревень в города вот на это производство работать.
Ну, это же давно.
Ну, давно, да. Это у них вот, ну, такой, да, многоплановый единый процесс. И пресса здесь вообще влияние. Но сейчас, конечно, эта система развилась до невероятного уровня. Мало того, что вот смотрите, вот люди жили на земле, естественно, работали, деньгами пользовались как средство. Но фактически это же магия, когда эти деньги обернули как бы как системой власти. Эта власть над этими людьми возникла. Эта власть утверждена законами, парламентами. Это все разрешено, это все законно. Это противозаконно с точки зрения Бога, но законно в этой власти.
Да. О чем мы,
это,
кстати...
такая настройка, когда у вас виртуальная какая-то штука, придуманный мир, выдуманный мир, начинает абсолютно властвовать живыми людьми и кроить границы земли, и заставлять их думать по-другому,
вот
делать по-другому.
Высшая магия это.
Выше. А сейчас еще более высшая магия. Понимаете, вот смотрите, есть законы, созданные Богом. Когда создавался капитализм с прогрессом, это уже законы такие надуманные, они уже не божественные, это виртуальные законы, такие в интеллигибельном мире, которые начинают управлять реальным миром, землей. Сейчас создается вообще виртуальный мир в интернете. Там есть уже свои СМИ, есть свои магазины, есть свои производства. И этот мир, вот, который создается сейчас в интернете, это вот уже... Он полностью во власти человека, да, и даже законы этого мира подвластны человеку, так же, как законы нашего реального мира подвластны Богу. И в этом смысле они становятся как бы таким, как бы аналоги такого Бога становятся, да, они создают свой собственный мир.
Некая среда обитания параллельным божественному миру.
Ну да, так она не просто параллельна, она стоит над вот нашим миром, ставится. И ладно бы существовала сама по себе, но она делает так, что сейчас там все сделки какие-то очень скоро, любые действия, то есть из того мира тот мир начнет влиять еще и уже влияет еще сильнее через вот так, посмотрите, становится такая иерархическая трехслойная система. Интернет, финансовая система, реальная жизнь.
Да, это, слушайте, мы интересную тему затронули, вы вышли. Она требует, наверное, какого-то отдельного подхода, рассмотрения.
И поскольку в интернете они уже совсем свободны от Бога, они сами создают и законы этого мира, они через него влияют на финансовую систему, что деньги можно будет зарабатывать сколько только через него, покупать и продавать, а уже через деньги абсолютно на всех людей. Вот это магия.
Ну, в общем, боюсь, что еще на эту тему нам надо будет продолжить разговор, потому что мы тут коснулись много чего, вот, и применительно к теме нашей пока вот общей революции, здесь что касается современности, истории, священной истории, еще есть вот что обсудить и над чем.
Ну, надо еще Карла Маркса обсудить.
Ну, дойдем. Еще мы еще вот от Содома и Гоморры до Карла Маркса еще, да, тут дистанция довольно приличная, историческая, и не только историческая, но и смысловая. Так что спасибо вам за такой, в общем-то, мне кажется, довольно интересный в очередной раз разговор. Ну и будем живы, дай Бог его святая воля, чтобы на нас осуществлялась, этот разговор еще будем продолжать в нашей рубрике «Постоянные горизонты». Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.